Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналысы жекшемби 4 февраль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиз менен. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Анда парламент депутаттарынын сүйлөө маданияты, жүрүм туруму жана эл өкүлдөрү кандай сапаттар менен коомго үлгү болушу керек деген маселени талкуулайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын Сват өрөөнүндөгү аскердик базага жангечтинин чабуулунан кеминде 11 жоокер наут кетип, дагы 13 жаракат алды. Пакистан армиясынын билдирүүсүнө караганда, жангечти 3 февралда жоокерлер волейбол ойноп жаткан спорттук аянтчада өзүн жардырган, каза тапкандар арасында офицер да бар экени кабарланды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликте Техрике Талибан тобу алып, чабуулду өч алуу деп атады. Пакистандын премьер-министри Шахид Хакан Аббаси чабуулду айыптап, коркоктордун соккусу катары баалады, өлкөдөгү террорчулуктун акыркы тамырларын жок кылууга чакырды. Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков кургак ачкачылык кармоону уланта турганын билдирди. Бул тууралуу камактагылардын жакындары Азаттык радиосуна маалымдашты. Бектур Асановдун бир тууганы Гүлжан Асанова 2 февралдагы сот жараянында адвокаттар жаздырып алган аудиону интернетке жарыялады. Анда Асанов камактагы шериктеринин атынан сөз сүйлөп, адвокаттардан баш тартарын жана сотко ишенбегенине байланыштуу кийинки териштирүүлөргө келбей турганын айткан. Ачкачылыкты акырына чейин улантарын да кошумчалаган.
Акыр аягына чейин саясий ордуну кылабыз. Же Сегизбаев кетет, же биз үчөөбүз өлөбүз. Адвокаттарыман да отказ кылам. Мамлекеттик адвокат берсеңе да отказ кылам. Кантип сот менен чечим чыгартыңар, ошентип чечим чыгаргыла.
Келбейбиз.
Биз келбейбиз. Көтөрүп келсеңер да келбейбиз. Эгер биз алып кете турган болсоңор, биз ошол жерде жан беребиз. Ошол айып тегиз коебуз. Аяктагы кыйындарыбызга.
Жазаларды аткаруу кызматынан ачкачылык кармагандардын абалы тууралуу маалымат алууга мүмкүн болбой жатат. Улуттук коопсуздук комитети дагы Бектур Асановдун сотто айткандары боюнча комментарий бере элек. Асанов, Карыбеков жана Кадыров укуктары одоно тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына каршылык иретинде жана УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаевдин отставкасын талап кылып, 30-январдан тарта кургак ачкачылык жарыялашкан. Алар УКМКнын тергөө абагынан номер 47 колонияга которулган. Айтылган. Кылмыш жаза кодексинин 295-беренеси менен айыпталган 3 саясатчы 2016-жылдын мартынан бери УКМКнын тергөө абагында кармалып келген. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 17-апрелде Эрнест Карыбековду 20 жыл, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан эркинен ажыраткан. Булар менен кошо айыпталган Дастан Сарыголов 4 жылга шарттуу кесилип, үй камагына алынган. Укук коргоо органдары алардын айыбы далилденгенин билдирген. Саясатчылар соттун чечимине макул болбой шаардык сотко даттанышкан, райондук соттагы, шаардык соттагы бул иште жабык териштирүүдө. Орусиянын күчтөрү Сирияда Су-25 согуштук учагын атып түшүргөн базаларга соккурду. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, соккудан Жабхат ан-Нусра террордук тобунун 30 согушкери жок кылынды. Интерфакс агенттиги арабтардын Алмастар маалымат агенттигине шилтеме берүү менен сокку калибр ракеталарынан урулганын билдирди. Орус коргоо министрлигинин сокку тууралуу видеосун Звезда телеканалы көрсөттү. Су-25 согуштук учагы 3 февралда Сириянын Идлиб провинциясында атып түшүрүлгөн, учкуч парашют менен жерге түшкөндөн кийин өлтүрүлгөнүн көз карандысыз иликтөөчүлөр жарыялады.
Рахмат, Нуржан. Нуржан Токтоназарова айтып берген ушул жана башка кабарларды интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 5 февралда өлкөдө жаан чачын күтүлбөй, Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен областарында туман түшүшү ыктымал, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -7, -12, күндүз 0-5, Таласта түнкүсүн -12, -17, күндүз 0-5 суук болот. Баткен, Ош, Жалабад областарында түнкүсүн -5, -10, күндүз 0-5 градус жылуу, Нарын аймагында түнкүсүн -22, -27, күндүз -7, -12 градус суук, Ысык Көлдө түнкүсүн -9, -14, күндүз -2, -3, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн -8, -10, күндүз 0-2 градус суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеш өкүлүнүн коомдук транспортто жүргөн депутаттар жөнүндө айтканы коомчулуктун кескин сынына кабылды. Деги эле акыркы учурда эл өкүлдөрүнүн жүрүм-турумунун деңгээли, этикасы, сүйлөгөн сөздөрү талкууга алынып, нааразычылыктар айтылып келет. Бул ирет Арайкөз чарай талкуусунда парламент депутаттарынын сүйлөө маданияты, жүрүм-туруму жана эл өкүлдөрү кандай сапаттар менен коомго үлгү болушу керек деген маселени талкууладык. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Абдувахаф Нурбаев, легендарлуу парламенттин мүчөсү Жамина Кемалиев жана активист Адил Турдукулов катышкан. Эскерте кетсем, бул талкуу түз эфирден жума күнү 2-февралда чыккан эле. Азыранын кайталоосун угасыз, талкууну Токтосун Шамбетов алып барат.
Анда Абдухан мырза, сиздин биринчи сизден баштайлы. Айтсаңыз, мисалы кесиптешиңиз Камчек Жолдошбаевдин көчөкү сөзү азырдагы талкуу болуп, баардык социалдык тармактарда, анын ичинде коомчулукта мындай сынга кабылды. Анан депутаттар ушундай сүйлөп коет, же болбосо бир нерсени ойлонбой айтат деген сындарга кандай жооп берет элеңиз? Анан кесиптештериңизге деги эле ушул парламенттике ушундай сындар жөндүү, канчалык деңгээлде жөндүү десеңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Эми ар бир депутат өзү сүйлөгөн кандай сүйлөсө ушундай сүйлөгөнгө акылуу, бирок мен ошол кесиптешим айтканына кошулбайт болчумун. Анткени азыркы убакта ошол эл менен аралашып жүрүш керек, бул туура эле. Жөө басканда жөө басыш керек, автобус болгондо троллейбус болгондо троллейбуста жүрүш керек.
Эми жалпы айтылып атпайбы, ушу дайыма эле бул биринчиси эмес, алгач буга чейинки да угабыз, ошол журналист менен чатакташып сөгүнгөн журналисттерди, сөгүнгөн депутаттар бар деги эле, ошо жалпы сынга кандай жооп берет элеңиз?
Туура эле, сын канча көп сын болсо ошончо тазаланат. Эл кийинки шайлоодо карап турган, шайлай турган болот да. Бул деген ачыктык, ошол эле ачык. Мен ойлойм, туура эле сындыкы, анан ошол 120 депутат болгон арасында ар кандай бар.
Жамина агай, айтсаңыз, мына мисалы өткөндө Бишкектин жылуулук борбору боюнча депутаттардын талкуусун уктук, мына бир нече күн мурунчу парламенттеги. Анан көпчүлүк эле баягы ТЭЦтеги эмнеге бузулду, ким күнөөлүү, эл ушуп атат деген сыяктуу бир сөздөр менен өкмөттү бурчкатаганга аракет кылды, бирок бири дагы мындай саналуу эле адамдар болбосо, көпчүлүгү ушул бир фактыларга таянып кашкайган бир мурдагы болуп өткөн документтерди касып, кагазга таянып айткан эч кимиси болгон жок. Мисалы ошол эле ТЭЦ боюнча буга чейин өздөрү ратификацияланган келишимди карап чыгып, тээбосун айтып, мындай бир депутатты эле көчөдөн ойгонуп тура келе калып, үйдөн келе калып, анан социалдык тармактан бир эки сынды окуп келип эле анан парламентте сүйлөгөндөй болду. Анан сиз ушуну байкабай алдыңызбы деги эле? Мындай кагазга таянып факты менен айткан.
Эми жанакы маршрутка жүргөн кишилерге уялып аткан депутатыбыз биринчи кезекте ушул 1 миллион жашаган шаардын тургундары бир жума тоңуп калгандан уялыш керек да. Мына ушул чоң, бул өзү чындай коллапс болду. Ал эми ошол чынын айтканда жогорку кеңеш караганда мен абдан үмүттөнгөнмүн ушул маселени баштан аягына чыгып туруп бир тийиштүү чара кабыл алып күнөөлүү кишилерди жазасын берип анан ушул проблеманы чечет го дегенбиз. Тилекке каршы мен кечке угуп отурдум, сөздөр көп болду, айтылып атты, бирок дагы мен таң калдыган ошол жогорку кеңеш токтомунда ток уя албай коюшту да. Анан эртесине калтырып эч кандай жыйынтык чыккан жок да. Мына ушундан эле биздин азыркы жогорку кеңеште сөзсүз мыкты кишилерибиз да бар, адамдарыбыз бар, бирок ошонун арасында дагы мындай элдин камын көрбөгөнү байкалып калды. Эгер ушул маселеге мындай киришип аасына деп бысынбы деп мындай чекит койбогондон кийин мен да кичине күмөн санап калдым да. Бул биздин жогорку кеңештин депутаттары, бул элдик депутаттарыбыз же өздөрүнүн эле кызыкчылыгын ойлогон кишилер деген ойго келдик да ушул маселени аягына чыкпагандан кийин.
Бирок куру чечендик менен эле сүйлөп бир эч кандай
куру чечендик коркутуп мына дегенде бизди ээритип кубантып өкмөт кетсин, премьер кетсин, тиги кетсин, бу кетсин деп баары көрүнүп турат кимдин кандай экенин. Эми ошону созуп мындай кеп ал бирөөнү жасалап туруп кубап алганда эмес, кеп ошол негизги себебин таап туруп ошого карата чара кабылаш керек болчу да. Мына жогорку кеңештин колуна кармап келди, премьер өзү келди, ошол жерден баарын чечип алыш керек болчу. Ал киши да кетенчиктеп мына арыз берген кишине мен кетирбеймин дагы кое турам деп кыскасы ушинтип отуруп биз баягы элдин убалына калып атабыз да. А депутаттын негизги максаты элдин кызыкчылыгын колдош керек да, ошолордун маселелерин чечпеш керек. Мен мындай канааттанган жокмун бул талкууга.
Рахмат. Анан Адил мырза, сизге кайрылсак, айтсаңыз, мына ушул социалдык тармактан угуп жүрөбүз, ушул калпак, анан болбосо бир итке кийгизип койгон калпак, же болбосо каргалардын бир өлүп атканы жөнүндө бир маселелер депутаттын ушул парламент залынан көтөрүлөт деген ойлойсузбу? Депутаттар ошону көтөрүүчү ошол маселеби ошолор?
Мен жакында бир тегерек столго катышып калдым. Ал жерде Муратбек Иманалиев абдан мындай тамай сөз айтты окшойт. Конгресс менен жогорку кеңештин окшоштору толтура, бирок эң башкы айырмачылыгы бар. Эгерде конгресстин мүчөсү бийликке карата бир сын айтса, ага иштеке болбойт. Ал эми биздики депутат мындай сын айтса, анда ага карата кылмыш иши козголуп калышы мүмкүн деген сөзүн айтты да. Жогорку кеңеште адискөй профессионалдар адамдар жок эмес, алар бар, бирок алар ошол тымпыйып отуруп жаткан себеби жана башка популисттик мындай сөздөр чыгып жаткан себеби кайрадан эле ошол саясий системага такалып жатат деген ойдомун да. Анткени ошол парламенттик өлкөбүз деп канча жолу даңазаласак деле, чынында андай ролун аткара албай жатат да.
Менин суроом жанагы болду да, мындай жеңил желпи маселелерди көтөрүп атпайбы? Кыйкырып баягы бир итке калпак кийгизгенде мыйзам чыгарышыбыз керек.
Эми биринчиден өзү табияты боюнча парламент өзү популисттик орган, анткени ал түздөн түз ушул элдин кызыкчылыгын коргогон жана ага жагынуу аракетин жасаш үчүн ошондой маселелерди чыгарып жатат да. Бирок ошол эле учурда башка маселелер мындай көңүлдө болбой жатканы абдан өкүнүчтүү. Биринчиден мен жогорку кеңешти жактагандай болбойм, бирок ошол эле президенттик аппарат, өкмөт аппараты дагы андан көбүрөөк акча муктажталат да, бирок ага карата анчалык пикир айтылбайт. Бул дагы ошол парламенттин табиятына салыштырмалуу болот да. Анан кийин бул жерде айтып жатпайбы, Абдыбахак байкебиз дагы мынакей, булар эмки парламенттик шайлоодо ага карата сындар айтылат депчи. Бирок ошол эле Жолдошбаев, ошол эле Кожобек Рыспаев, башка да көптөгөн депутаттар канчалаган популисттик, канчалаган мындай жиркеничтүү нерселерди ачыктаса дагы, алар кайрадан эле депутат болуп шайланып келе жатышат. Эч кандай мындай жоопкерчилик аларга карата болгон жок. Анткени алар элдин астында жоопкерчилик болбойт дагы, мисалы легендарлуу парламенттин депутаттарындай болбойт. Ал ошол эле кайрадан эле партиянын кашыкчада айтканда саясий корпорациянын жетекчисинин астында жоопкерчилиги бар да. Ал жерде алардын критерийлери таптакыр башка.
Эми азыр баарыбыз жалпы эле суроо да. Депутат десе эле бир мындай коомчулукта же болбосо эл арасында жөнөкөй эле десе мындай бир калыптанат, чоң машине минет, кичине бир аз курсагы чыккан, анан күбүлдөп сүйлөгөн, ошол жол тандабастары машинелери эрежени сактабаган деген сыяктуучу. Анан деги эле депутат коомго кандай үлгү көрсөтүш керек? Эми алар биздин өкүл да, анан биздин эң башчыбыз дегендейчи. Анан Абдыбахак мырза, айтыңыз, сиз кандай үлгү көрсөтүш керек? Же бир алдыалары деле адамбы?
Мен азыр биринчи айтып кетейин, депутаттарды эл эмне үчүн жаман көрөт? Анткени депутаттын ар бир сүйлөгөн сөзүн эл көрүп отурат.
Эл сынында.
Өкмөт мүчөлөрү андай көрө албайт. Өкмөттүн заседаниясында өкмөттүн министри эмне иш кылып атат, кайсы кагазга кол койду эми деп турган элде маалымат жок. Аппарат президентте да ошондой, аларда жок маалымат. Кимди түз эфирде көрүп отурат, ар бир сөзүн тыкылдап карап отурат. Бул жакшы нерсе, бул секин тазаланууга жол да, ачык. Ошондуктан негизи азыр туура эми азыр мына соц сеттерде депутаттарды кылап атпайбы, мына карап айтат, депутаттар караш керек милет, бирок ал ишти кыла турган өкмөт. Карап көрсөңөр, өкмөттү караган депутаттарга сын көп. Туура, өкмөттү биз тандадык, биз койдук, биз талап кылыш керек. Анан негизи, бирок ушул жерде өкмөттүн да жоопкерчилиги бирдей болуш керек да. Ал сын караганда депутаттар 90% эле депутаттар, анан 10% өкмөткө кетип атат да. Негизи өкмөттү аткаруучу бийлик алар да болуш керек. Анткени биз депутаттар өз шайлоонорунда элге баягы кылып жол кылып свет коюп берип үйрөтүп койгон кээ бир түшүнүк бар да, депутат кылыш керек дегенчи. Ал негизи өкмөткө кылдырыш керек муну. Бирок биздин күнөө, биз ошол өкмөттү иштете албай атабыз ошол деңгээлде.
Жанагай, биз азыр өкмөт депутаттардын жүрүм туруму, бир интеллектуалдык деңгээли жөнүндө кеп кылалы эми. Айтсаңыз, ушул легендарлуу парламенттин мүчөлөрүнүн ичинде ушундай бир сүйлөп коюп, анан ал сөзү лакапка айланып сынга кабылган бир учурлар, кесиптештериңиз барбы, эсиңиздеби мындай?
Жок, андай болгон эмес. Эми бизде ошондо 350 депутат элек, ошол чынды айтканда кыргыз улутунун бир каймактары келип калган экен да. Ушу ар бир тармактан, ар бир райондон, ар бир шаардан келип ушундай мыкты кыргыздын уул кыздары келип бүт маселесинин баарын чечкен. Анда кезде тартип бар болчу, ыйман, бири бирин сыйлоо деген бар болчу. Бирок баягы кээде катуу сүйлөп, үн көтөрүп айтышып калса, ошо депутаттардын ичинен эле биз тарбиялап койчубуз. Мисалы, мен бир мисал келтирейин. Ошо кезде бир мыкты депутатыбыз бар эле, Бегиш Аматов деген, азыр Кудай кааласа көзү тирүү, кичине сыркоолоп жүрүптүр. Бир эки жаш жигит айтыша кетти иштер боюнча. Катуу кетишкен соң, анан баягы сөз бүткөн соң тура калып айтты: ой жигиттер, эмне ойлоп атасыңар, силердин кыжылдашканыңар ушул жерде отурган элдин кызырын келтирип туру деп койду. Ошоончо отуруп калышты. Анан ошондон биз ал бегишти эркелетип туру деп койчубуз атын. Ошентип токтотуп кой. Же болбосо мисалы Төлөгөн Касымбек. Ал сөз менен айтып эле кээ бир орой кишилерди мындай эле кебес менен муздап койчу да. Же болбосо Камбарал Бобул бакылдап этика айткан киши болчу, бирок этикадан чыкчу эмес. Анан этика дегенде. Ошол кезде бизде атайын этика боюнча комиссия бар болчу. Азыр билбейм иштебей атат, азыр жогорку кеңеште. Комиссиянын төрагасын биз Кыргызстанды 25 жыл баштаган Турдакул Сойш шайлап койгонбуз. А киши карабай эле баягы көз айнеги менен тиктеп койсо жерге кирип кетчүбүзчү. Мисалы Масалиев. А киши катуу айтчу эмес, ой жигиттер мунуңар туура эмес го, болбойт деп койсо эле баарыбыз отуруп калчубуз да. Кыскасы баягы бир бирибизди тарбиялап турчубуз. Анан экинчи дагы бир артыкчылыгыбыз ошол кезде депутаттардын 35% аялзаттар болчу да. Баягы кыздын 40 чач улуу дегенде биз алардын сезип эркектерин да тарбиялап турчубуз. Мисалы ошол депутаттардын арасында мисалы Байеки бар болчу, Түмөнбаева, Мирзакаримова дегендер болчу. Аларды биз эркектер көргөндө урушмак тургайт деп ээрип калчубуз да. Мына бул азыркы жогорку кеңеште менин оюмча аялзаттын саны бир 15% жетпейт. Ушуну оңдош керек. Мисалы бир аялзаттар депутаттан кетип атса, партияга эркектер шайлап атышат. Бул да чоң фактор болчу. Кыскасы, а жерде мындай ыйман, тарбия болуп туруп, чабышы, урушу, бүрөн көтөрүп чабуу же катуу айт деген сөз болгон эмес. Ошонун негизинде бизге эл легендардуу деген атты койбоду. Легендар деген кырсак отурганда укмуштуудай, жомоктуудай, таң каларлык деген сөз да. Аны биз койгон эмес, эл койгон. Анын үстүнө бизди баягы элге иштеп берген үчүн, 4 жыл укмук иштеп берген үчүн элдик депутаттар, жогорку кеңеш депутаттары, элдик депутаттар, кыскасы таразы эл экен да. Мына ушул деңгээлге жетиш керек да азыр депутаттар. Ошол өзүнүн кызыкчылыгын кое туруп элди ойлосо, ал эл баалайт дагы, ошону таразалап, ошон жогорку кеңештин баары аябай көтөрүлөт.
Сизге сөз берели анда Бахап мырза. Айтсаңыз мындай айтып атпайбы, 350 депутат бар болчу, бирок баары бири бири бирин карап, мындай бири бирине түздөнүп, бири бирин мындай тарбиялап койчу деп. Жанагы азыр эми буга чейин эле көчөкү сөзгө чейин эмес эле, буга чейин эле канча депутаттардын кылык жоруктары бар, сөгүнгөндөрү бар, жол тандабастар менен жол эрежесин бускандары бар. Анан сиз ушул кесиптештериңизге айта аласызбы, муну туура эмес кылып коюптур, же ал бир саясий көз караш менен кабыл алып мындай бир сизге оппозицияга айланып калышы мүмкүн азыр парламентте?
Жок, бизде деле кээ бир убактарда ошо комитеттерде же баягы фракциялар жабык жабык эшик алдында айтылат бул нерсечи. Ал ошондо эле эч ким унушпай койду деген нерсе жок. Кээ бир маселелер ошол регламент экен, бирок көбүнчө жабык маселелер каралат.
Бул маселе. Анан бир жыйынтык чыгып атабы ошол айткан сөздөрдө?
Жыйынтык чыгат го, кээ жыйынтык кылышат, бирок кээ негизи адам өзүнөн да. Ошо адам өзүнүн ички дүйнөсүнөн, адам өзүнүн ошо көз караштарынан болот экен да. Негизи баары бир бул барып эми бизде мына парламентке экинчи жолу парламент шайлоо болуп атат, бирок бул барып эл өзү ошого мындай социалдык сеттерде азыр кайымдыгы көбүрөөк баягындай сын пикир айтса, кийин партиялар ошолорду кошпой коет, буга табигый жол менен барат да булчу. Анан бул ичинен эмес, мен эл баары бир ошого алып барат. Азыр сын кылып аткандан кийинки ошол партия ошондой адамдарды ойлонот, кошобу кошпойбу деп. Туура азыр Адил мырза айтып атпайбы, башка критерийлер, ал жерде акчасы болушу башка, бирок ушуга алып барат. Анткени элдин билим деңгээли, элдин баягы көтөрүлгөн сайын эл жакшыраак тандай баштайт да.
Адил мырза, эми ошол депутаттарды тарбиялоодо, депутаттарды ошол анча мынча сүйлөп койгон сөздөр үчүн катуу сынга алган социалдык тармактар болуп атат. Анан сиз байкагыңызда ошол депутаттар токтоп калып атабы, ошону менен ойлонуп калып атабы, же бул кайра адамдарды күнөөлөп сиздер туура эмес түшүнүп алыпсыңар деген дагы сөздөр болуп атпайбы?
Тиги Камчыбек Жолдошбаев биринчи жолу айткан жок да, бир жума мурун эле чулганды бир интервью берген болчу. Ошол маекте ал мен гана эмес, ошол уулдарым, кыздарым дагы депутат болуп келет деген кепилдик берип атат. Аны билип туюп туруп айтып атат. Анткени анын билишинче эмне кылып кандай кыла ишмердик жүргүзбөйүн жогорку кеңеште. Мен эң негизгиси акчам бар, пулум бар. Лидердин фракциясына ошол партияны телеген адамга акчасын берсем, ошондо депутат болом деген мааниде болуп атпайбы? Анткени бизде, мен кайра эле айтайын, саясий системанын мындай мүчүлүштүктөрүнө түздөн түз байланыштуу. Анткени ошол эле партиялар мисалы жылдап ошол репутацияга таянып түзүлбөйт да, ошол мекеним Кыргызстан 2 жыл мурун. Партияны эч ким күткөн эмес, болжолдогон эмес, ал шаардык кеңешке өтөрүн. Ал болсо эч кандай мындай элдин колдоосуна ээ болбой эле шаардык кеңештин эң башкы фракцияларын айланды да. Бул жерде бул партиянын артында ким турары жана кандай схема аркылуу түзүлгөнү баарыбызга түшүнүктүү болуп жатат да. Ошондуктан депутаттар бир жагынан мындай чыныгы нерселерди элдин көйгөйүн айтууга барууга ынанбайт. Анткени бир жагынан башкы прокуратура УКМК аларга кылмыш ишин козгоп калышы мүмкүн. Бирок экинчи жагынан кандайдыр бир негизде ишмердүүлүгүн жүргүзүш керек. Ошондуктан жанакындай популисттик нерселерди айтып жатат да. Анан кийин Жамина ага айтып кеткен абдан туура маселе болду. Анткени ошол эле легендарлуу парламенттин таркатылышынын себеби ошол эле кумтор маселеси болгон эң башкы маселе. Анан экинчи маселе бул Медеткан Шеримкуловдун сөзү. Ал ошол кредиттик маселелерди биз кайра карап чыгыш керекпиз. Бизге берген кредиттердин мониторинг кылыш керекпиз дегенден ошондон чочуп бийлик таратып жиберген да легендарлуу парламентти. Эмнеге тараткан? Анткени алар аягына чыкмак да. Ал эми азыр кечээ мына Жанар Акаев айтты кредиттерди мониторинг кылабыз деп. Бирок анын аягына жетпэрин өзү билет да. Анткени ал өзү жападан жалгыз даракта болуп турганын өзү билет. Жанан бул нерсе дагы эч кандай мына аягына жетпэрин баарын тең билип жатат да. Ошондуктан бул кайрадан эле саясий системага байланыштуу, ошол реформага байланыштуу да.
Жамина ага айтсаңыз, эми ушундай депутаттарды сындап атабыз, жүрүм-турумун мындай бир коомго жат көрүнүштө деп атабыз, анан айтсаңыз, сиз анда ушул талапкерлер тандалып же болбосо ошол талапкерлер шайлоонун алдында бир шайлоочулар дагы өзүлөрү карап айтабы, кандай депутат экенин, кандай эмне экенин, мындай бир алдын ала партияга сунуш берип, балким ушул баягы бул партийный система менен келгендечи, мындай бир бул талапкерлер мындай кылды эле дегендей.
Эң биринчиден кыргыздын учкул сөзү бар эмеспи, айтылган сөз атылган ок деп. Бул чындык да. Ошон үчүн бай болсоң да байкап сүйлөш керек да. Бул жерде туура айтып атышат, мына демократия кечке көрсөтүп атышат дейт. Бирок ошону эскерш керек да. Депутат деген чын айтканда эл күлгү болуш керек, элдин күзгүсү болуш керек. Биз ушундай түшүнчүбүз. Ал болуш үчүн депутатта жоопкерчилик болуш керек да. Мына азыр бүт партиялык система өткөндөн кийин депутаттарды эл шайламыш болуп аткан менен чындыгында депутаттарды партиянын жетекчиси дайындап атпайбы? А биз болсо түздөн түз жер жерден шайланып келебиз, бир мандаттуу округдардан. Мисалы бир 10 кишинин ичинен шайланып келип, биз үчүн ошо элдин ишеничин алууда чоң бакты болчу. Ошон үчүн биз сезип турчубуз. Биз партиялардын көзүн караган эмеспиз, биз элдин көзүн карап коркуп сезип турчубуз, сыйлачубуз. Ал тиги жеке маселе деген жок болчу. Мына Эсим Ишембетов 150 депутат, биз айла албай иштегенбиз да. Иштей турган жайыбыз жок болчу да, чечине турган жерибиз жок. Алдында биринчи ката чечилип түзүлүп кирип кетчүбүз. Машина деген жок болчу, батыр деген жок болчу, жардамчы кеңешчи деген жок болчу да. Бирок ошого карабастан биз жаңы мамлекеттин укуктук жана саясий пайдаларын биз куруп бербедикпи? Сомду биз кабыл алып бербедикпи? Кийим кертеменин баарын биз кабыл алып бербедикпи? Биринчи конституцияны биз кабыл алып бербедикпи? Президент деген кызматты биз киргизбедикпи? Ошон үчүн эл сыйлап атат да. Мына ошондой деңгээлге жетиш керек. Ошон үчүн менин оюмча дегенде мына кийинки шайлоо болсо жок дегенде жанагы депутаттардын жарымы макул партиялык система менен кетсин, жарымын түздөн түз мандаттар менен өткөрүш керек дагы. Ошо депутаттар сезгендей болсун, артынан эл турат да. Биз жылына бир 3-4 жолу барып жолукканда титиреп турчубуз элдин астына. Тим эле баягы ошол жерде политбюро мүчөсүнө болгондо аксакал кишилер бар эле саясатты угуп жүргөн. Тим эле суроону бергенде сезип туруп ошолордун иштерин аткарып бергенге биз аябай аракет кылчубуз да. Анан кечээ бир депутат айтып атпайбы, мына жанакы маршрутка түшкөндөн уялабыз. Эгерде уяла турган болсо ошол айыл кыштактан келген депутаттар отурат. Ошо биздин 2000ге жакын айыл кыштагыбыздын жарымында иче турган таза суу жоктугу үчүн уялыш керек да депутаттар. Же болбосо элибиздин азыр 1/4 жакырчылыкта жашап атат, тоңуп атышат. Ошондон үчүн уялыш керек. Анын ордуна бир болбогон сөздөрдү айтып, кыскасы бул жана жоопкерчиликтин жоктугунан. Ошон үчүн менин оюмча депутаттардын мындай элдин талабына туура келиш үчүн шайлоо системасын өзгөртүштө кодексти өзгөртүп, жана мен айткандай жок дегенде эмки шайлоо жарымын партиялык система, жарымын түздөн түз шайласа мына ошондо жоопкерчиликке көтөрөт да. Ошо элге мүмкүнчүлүк бериш керек тандап алууга. Киришпеш керек, азыр партияда киришип атпайбы?
Рахмат. Эми бул дагы бир оорураак маселе, балким партиялык системадан өтүп мандат менен келгенчи. Анан Абдыбакыр мырза, чынында эле өздөрү депутаттар, сиздер мындай бир кесиптештериңиздер дегендей жоопкерчилик тизе албай атабы артындагы шайлоочулардын, коомчулуктун деги элечи? Себеби Адил мырза айткандай, бир эле сүйлөгөн депутат бир эле болуп коюп анан уят болдум деп эмес, бул кайталанып атпайбы кээде? Мисалы ошол эле депутат ошондой эле сүйлөп атат дегендей.
Эми ар бир депутат өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөйт да, карап көргөн арагында ошондой болсо демек. Бирок мен айтып кетейин дегеним, биз экинчи баягыда айтып кеттим, экинчи жолу партиялык тизме менен шайландык, бирок эл буну көрүп атат, эл сөзсүз баасын берет шайлоодо. Азыр мен ойлойм, баары бир бул тазаланат секин секинчи бул, бирок табигый жол менен кетип атат да, бул эл буну тезирээк каалайт. Сөзсүз азыркы ошол айткан агай айткан депутаттар кийинки списке киреби, кирбеги, кирсе дагы мен билем соцсеттен ошону чыгарып ошо партияны өтпөй коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн бул барат барып барып, бул сабак болот сөзсүз, бул жөндөн жөн калбайт да.
Демек мындай социалдык тармактарды депутаттар окуп, өз ара сүйлөшөсүңөрбү?
Албетте, окуп карап, керек болсо кээ бир мыйзамдарды да карап атканда соц тармакта эмне болуп атат деп, кээ бир соц тармакта жок депутаттарды жардам чара аркылуу каратат, карап туруп эмне болуп атат, ошого карап соц тармактын күчү көбөйүп атат, бул дагы көбөйөт да.
Эми мына соц тармактарга рахмат ушинтип беттерин ачып атканына. Бирок ошол учурда жогорку кеңеш өзү ошол депутаттарды тарбиялап мындай чара кабыл албайтпы? Мен айттым да, этика деген комиссия барбы жокпу? Болсо керек, ушулар үчүн иштебейт. Жок дегенде карап туруп айтпайбы? Болбойт, мынантип атышат, жасап атышат, мындай тартипке салып койбойбу? Макул, штраф салбасын. Эми уят эми ушундай болот, эл айтып атат, мунга биз көңүл буралы деп, жогорку кеңеш жетекчи деген бар, спикер деген бар, 3-4 орун басар бар, комитет дегендер бар. Мына азыркы биздин 120 депутатка 800 миллион акча короп атат мамлекет. Дагы биз 350 бекер иштеп бергенбиз. Эми ошону акташ керек да.
Адил мырза айтсаңыз анда ушул демек депутаттар өзүн-өзүн мындай тарбияга чакыра албай атат анда.
Бул учурда биринчи жоопкерчилик менин оюмча бийликчил партияда болуш керек, анткени премьер-министр дагы, президент дагы ошол партиядан. Анан кийин мынакей мисалы бир жыл мурун ошол КСДП депутатына кылмыш иши козголду, бирок анын аягы эмне болуп бүтөр билгесиз да. Ошол эле Жылдыз Мусабекова боюнча канча жолу айтылган болчу, жоопкерчиликке тартылат, партиядан чыгарылат, депутат болбойт деп канча жолу айтышты эле, аны чыгарбайт да. Анан кийин башка чындыкты айткан Жанар Акаевди чыгарып коет да. Анан кийин ошону көргөн, билген адамдар дагы анан билет да, башка фракцияларда көрүп турат. Анан кийин ошондуктан жоопкерчилик тая берет да. Менин оюмча эң башкы маселелер бул башкы прокуратура, УКМК, алар ушул парламенттин үстүндө бир көзөмөлдөөчү орган болбош үчүн аларды ошол парламенттин астына коюш керек. Экинчиден Жамин агай айткандай, региондун кызыкчылыгын коргогон депутаттар болуш үчүн керек болсо үстүңкү палата кылып ошолорду ошол аркылуу дайындаш керек да. Ошондо мындай саясий система өзгөрүү менен гана бул нерселер аягына чыгат деген ойдомун.
Жамин агай, мисалы сиздердин убактарда саясий система башкачараак болчу да, анан бүгүнкү саясий системаны эске алганда ошол чынында эле азыркы саясий система дагы жол тоболуп атабы? Айдын мырза айткандай бир
сөзсүз,
мисалы бийликтин партиясындагы депутаттын мүчөсү, мен сүйлөй берсем мага бир эч кандай бир өзүмдү өзүм билем дегендей бир өзүмдүкмүлүк болуп атат.
Сөзсүз системаны мен парламент системаны жаман деп айта албайм, биздин келечегибиз деп атасыз, бирок биздин шартка туура келбей аткан ачык көрүнүп атат да. Биз баягы батышты тууратып бирөөнү айтып, биз Франция эмеспиз да, биз Германия эмеспиз, биз Италия эмеспиз да. Биз ошондо биринчи конституция алганда жакшынакай эле системаны куруп бергенбиз, парламенттик президенттик система деп куруп бергенбиз. Мына азыр мен көрүп атам, мынакей кийинки конституция өзгөргөндөн кийин мына биз депутат энесип отурат. Мына менин оюмча мына президент менен премьер министр ортосунда дагы мындай тирешүү башталганы калды, себеби ушундай жазылып калды кийинкиде. Негизги фигура бизде парламент болгон соң премьер министр деп атат. Премьер министрди жогорку кеңеш шайлап атпайбы? Президентти жалпы эл шайлап атпайбы? Мунун ортосунда баягы конфликт интересов болуп атпайбы? Ушундай көптөрдө системаны биз оңдошубуз керек, өзгөртүшпөсөк да мындай жакшы багытка ыраатташыбыз керек жок дегенде. Бирок таптакыр эле таптаза парламенттик же болбосо таптаза эле президенттик бир киши башкарганы менен каршымын. Ошону аралашма кылышыбыз керек. Президенттин ролу болсун, өкмөттүн ролу, жогорку кеңештин абдан чоң. Ошо биз баягы курган биринчи конституция балким кайрылып келиш керек 95-ci майда.
Рахмат, башка темага кирип баратасыз. Абдухап мырза, айтсаңыз анан чынында эле ушул азыр парламенттик акырындан келе атат деп атпайсызбы? Анан деги канча жыл бар, анан дагы канча бир мындай коомчулук ушуну ушундай.
Мен ойлойм, бул парламенттик система эң туура, бул барып ушуга барат, барып барып ачык болот баардык нерсе. Анан буга убакыт керек, анткени бизде эл да мына ошого шайлоо учурунда жоопкерчиликти.
Азыр депутат болуу абдан оңой жумуштардын бири болуп калды да.
Жок, абдан оңой деп мен айтпайт элем. Азыр эми мына 9% көтөрүлдү мисалы үчүн барьер кийинки шайлоодочу, анан уже кыйыныраак болот. Анан мен ойлойм, эл барып барып бизде өтө актив, мына биздин региондо бизде эң ушул баягы деңгээли бийик эл бизде, анан тандап алат. Бирок шайлоодо мисалы үчүн биринчи шайлоого караганда экинчи шайлоо кыйыныраак болду. Мисалы үчүн азыр эле администрациялык ресурс менен акча ресурсу секин секин күчүн жогото баштады, эл карай баштады, бул нерсе дагы күчөйт. Бирок бул табигый жол менен секинраак болуп атат да, эл ошону тез калып атат.
Рахмат, урматтуу угармандар, биз бүгүн талкуубузда жогорку кеңештин депутаттарынын коомдук транспортто жүргөн кесиптештери жөнүндө айтканы коомчулукка кескин сынына кабылганын айтып, деги эле ушул акыркы учурдагы эл өкүлдөрүнүн жүрүм турум деңгээли, этикасы, сүйлөгөн сөздөрү боюнча талкууладык. Талкууга парламент депутаты Абдухап Нурбаев, легендарлуу парламент мүчөсү Жамна Кебаевич жана активист Адил Турдукулов болду.
Урматтуу агарманыш, мен Азаттык радиосунун жекшемби 4 февраль күнкү кечки берүүсү аягына чыкты. Толкундуу которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбызды орус тилиндеги перекресток берүүсү улантмакчы. Сиз менен Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю в Кыргызстане, в эфире я, Дилетбек Турсунов. Тема недели – авария в минувшие холода в столичной электротеплоцентрали. В эти дни парламент читал премьера, членов правительства по чрезвычайной ситуации. Многие депутаты выразили недовольство работой руководства Нацэнергохолдинга. В итоге создали комиссию по расследованию аварии на ТЭЦ. В эту комиссию вошли 12 депутатов из разных парламентских фракций, среди которых есть и Аида Космалиева, депутат от социал-демократов. Она в гостях в нашей студии. Говорим, как вы поняли, о созданной комиссии и ее дальнейшей роли. Также в студии специалист в области энергетики, экономист Жаныбек Уморов. Здравствуйте.
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 И первый вопрос, который, пожалуй, повис в воздухе, о состоятельности созданной комиссии. Для чего она создана и действительно ли она будет результативной? Потому что мы знаем, прежние комиссии, которые создавались, они никаких результатов не приносили.
Да, Дилет, очень правильное замечание. Прежде чем вступать в эту комиссию, я тоже как бы с особым рвением не рвалась, но с таким условием, что эта комиссия, она будет очень объективной, и на самом деле сейчас все ждут вот отчета этой комиссии, да. И первое предложение у меня, пока мы еще не заседали, на следующей неделе депутат работает в регионах, то есть это получается еще где-то мы будем после 12 февраля, наверное, первое заседание пройдет, да. Первое предложение от меня поступит в таком ключе, что нужно привлекать экспертов, независимых экспертов, и максимально каждую встречу освещать. Но специалистов мы должны хороших специалистов привлечь. И круглые столы, и общественные слушания, и встречу с населением или вот заинтересованной фокус-группой должны проводить. Только так мы добьемся вот каких-либо эффектов.
А следовательно, полетят чьи-то головы?
Я бы так не сказала. Пример уже озвучил, что на кого он дал рекомендацию, да, уволить с работы. Но я думаю, что комиссия должна сесть, разобраться, а для этого нужны факты. Действительно, сейчас фактов нет таких вот, информации нет, недостаточно информации. Я вот копаю, сижу, смотрю, на сайт тебе залезла, да, тоже, сколько стоят вот эти проекты, как они проходят в других странах. Вот нам нужна объемная информация.
Ну, вот как раз у нас есть в гостях энергетик, который, я надеюсь, может ответить на этот вопрос. А сейчас критики власти ставят под сомнение стоимость проекта модернизации ТЭЦ. В частности, говорят, что сумма завышенная, приводят пример, аналогию в Таджикистане, где эта же компания строила примерно такую же ТЭЦ. Сумма 386 миллионов долларов. Это действительно много или нет?
Ну, я бы здесь сказал, вот для меня интересно, вот системный подход. Вот,
что можно микрофон?
Да, что мы страдаем, да, вот у нас нет системного подхода вот в таких крупных инвестициях. Конечно, эта сумма, если так сравнить с аналогичными проектами, да, вот в других странах, то немножко завышена. И, на мой взгляд, мы могли бы получить намного более выгодную инвестицию за эти кредиты. Вот вы можете сравнить, и, допустим, вот буквально недавно подписанный проект в Армении, там строят, европейцы будут строить 285 миллионов долларов, и мощность будет 250 мегаватт. Если примерно соотнести вот аналогичными проектами, вот та модернизация, о которой вот сказали, да, получили 300 мегаватт, она должна стоить, ну, примерно 342 миллиона долларов.
То есть...
Вот это только вот первый, такая, первый такой подход, да? Потом, вот китайцы вот сами же вот сказали, что модернизация произошла где-то 25-30% старого ТЭЦ. То есть тогда...
30%,
да. Да, если даже вы возьмете 30%, то смотрите, вот ТЭЦ у нас изначально вот 666 мегаватт, да? Допустим, мы вместо него полностью построили новый ТЭЦ, да, тоже примерно точно такой же, да, мощностью, да, она бы по сегодняшним ценам обошлась бы примерно 760 миллионов долларов. Примерно, да? Вот посмотрите. Вот мы получили, значит, 300 мегаватт только на сегодня новую оборудование, да? Значит, это, если вы посчитаете, это где-то 342 миллиона долларов, да? И там остается 374 миллиона долларов.
Угу.
То есть, чтобы полностью обновить. Но мы же, получается, не обновили полностью, да?
Обновили только 30%.
Да, обновили
30%. За половину стоимости всего целого проекта, вы имеете в виду?
То есть я как экономист хотел сказать, что вот здесь что мы получили? Мы получили частично модернизированный ТЭЦ, да, получили 300 мегаватт вот нового оборудования, но которое очень до сих пор под риском, да, зависит от старого оборудования. То есть вот этого можно было избежать.
Как? Например, вот Адилет... Есть такой еще вопрос, да, очень много путаницы с этими цифрами, да, на самом деле премьер тоже говорит, что нам для модернизации другой части ТЭЦ теперь снова нужен кредит, да, он нужен, чтобы обновить.
Суммы,
да?
Разные называются сегодня, до полмиллиарда.
Да. И, ну, изначально, наверное, информационная кампания неправильно шла. Даже я, когда вот попала на ТЭЦ, я думала, что модернизована вся ТЭЦ. Я так думала. А когда я уже внутри оказалась, оказывается, есть старый ТЭЦ, есть новое, да? И вот вы говорите 300, то есть завышенность не очень большая, да, получается? То есть изначально нужно было объяснить, что...
Нет, здесь вопрос такой стоит. Если бы мы полностью снесли бы ТЭЦ и построили бы заново ТЭЦ, то эта сумма стоила бы чуть более 700 миллионов долларов.
Да, совершенно верно. Да.
Но здесь... Получается, мы, обновив лишь 30% части нашей ТЭЦ, потратили примерно половину суммы, за которую можно было построить новую ТЭЦ, совершенно новую.
Вы это хотите сказать, да?
Да, да.
Но для меня ключевой месседж, я с вами немножко
согласен. И вот смотрите, сегодня вот в том же пленарном заседании Джапаров, Акылбек Джапаров предложил вообще заново построить ТЭЦ и при этом назвал такую сумму, если я сейчас не ошибаюсь, около полумиллиарда долларов. То есть в совокупности дорогая получается электроэнергоцентраль.
800, ну, где-то 900 миллионов долларов в совокупности.
Дополнительно, да, вы говорите?
Нет, дополнительно я прослушала, я сегодня не читала еще новости, о чем говорил Акылбек Джапаров. Он сказал, если 500 миллионов еще нужно, да?
Да. Ну, примерно, да, примерно такую сумму
я
назвал.
Я слышал, еще кто-то высказал 700 миллионов. Даже если мы возьмем 500, да, получается, вот смотрите, 386 потратили, да? Если еще 500 потратим, получается 886 потратим, да?
Да, еще с процентами возвращать.
Ну да, и даже если до процентов, да, вот смотрите, можно было здесь 700, сравнить 760 и 886, которые мы фактически потратим. Есть разница?
Ну, да.
Ну, дело сделано.
Да, вот я говорю,
сейчас
что обратимости
стоит
нет.
Вопрос о том, насколько вот эта сумма 386 миллионов долларов, она действительно соразмерна потраченным,
да.
потраченным деньгам. Вот вы как эксперт скажите.
Вот я и говорю, вот эта модернизация...
В Армении,
да?
Другие мощности.
Например, мы спрашиваем про Душанбе, да, но... Директор ТЭЦ отвечает, там только вырабатывается электроэнергия, но это нужно проверить. Мы вот запросы отправили.
Нет, ну вот смотрите, есть международные цены, да, вот примерно сколько стоит вот 1 мегаватт, да, чуть больше 1 миллиона долларов. 100 мегаватт примерно чуть больше 100 миллионов долларов, там плюс-минус 10%, да, пускай будет 110 миллионов. Вот исходите, умножьте на 3, вы получите где-то 330-340 миллионов долларов. Если вы построите ТЭЦ, полностью новый, 100% новый ТЭЦ в 300 мегаватт, он будет стоить примерно 340 миллионов долларов. Вот теперь сравните, что мы получили. Мы потратили 386, и он не является 100% новым.
Ну, вот смотрите, мы опять-таки гадаем все на пальцах, сколько бы это примерно стоило. Разные люди называют разные суммы. Но сегодня выяснить действительно причину очень сложно. По той простой причине, потому что строили ТЭЦ, не имея технико-экономического обоснования.
ТО было потом предоставлено.
Когда депутаты, закрыв глаза, и разрешили модернизировать эту ТЭЦ. Почему?
За предыдущий созыв я не могу отвечать, но это актуальный вопрос, когда мы ратифицируем, да, разные кредиты, соглашения, мы должны очень внимательно смотреть ТО, требовать. И пока что у нас такая практика в парламенте, увы, когда есть ратификация, когда есть деньги готовые, да, мы говорим, даже не читаем, это хорошо для нас, мы согласны, и полностью как бы...
Но как вы будете проверять ту сумму, действительно ли столько было потрачено и затрачено?
Это потому невозможно.
Потому что сегодня на руках нету примерных плановых затрат. Есть только чеки, ну, грубо говоря.
Ну, плановые затраты есть. Вот смотрите, стоимость оборудования, материалов 164 миллиона долларов, да. У меня первая мысль это, например, если
ну, а
это,
как будете проверять
если
эту
это
сумму?
Оборудование, да, тоже запросы в Китай, да. Ну, что было куплено, да? Очень элементарно оборудование, да, и просто сопоставить эти цены. Что указывается у нас?
Ну, так очень трудно. Это в мировой практике очень тяжело. Это невозможно фактически. Вот основная наш просчет, да, вот наших планов инвестиционных заключается в том, что вот не было независимой вот экспертизы, вот независимой, которая на стороне кыргызской стороны.
До начала строительства?
Перед строительством. Допустим, одно дело, что предлагает инвесторы, допустим, те, кто дает деньги, допустим, в данном случае китайская сторона, да. Другое дело, независимая наша экспертиза. Это стоит определенных денег. Вот чтобы вот, когда речь идет о таких больших суммах, надо было привлечь такую экспертизу. Пускай за миллион долларов, за несколько, за пару миллионов долларов, да, вот эта экспертиза сэкономила бы нам огромные деньги. Вот этого сделано не было.
Сейчас депутаты понимают, и все понимают,
а
что нужно было
вот
делать.
Вот сейчас комиссия в очень тяжелом ситуации, допустим.
Очень тяжелом. Вот,
это невозможно. Мне вот интересно узнать, как комиссия будет выяснять, действительно ли столько денег было потрачено.
Мне тоже это интересно.
Нет чеков.
Вот поэтому нам нужны специалисты.
Я вам скажу.
И поэтому я выражаю сомнения этой комиссии.
Да, я вам скажу.
Не то, что сомнения, а вот я соглашусь, что мы в трудной ситуации.
Да, вот смотрите, комиссия может заниматься...
Нельзя заведомо.
Правильно сказала Аида, вот, допустим... Что случилось, да, где просчеты, потому что технические проблемы случаются в любой, даже в новой системе, да, мы должны понять, прежде чем кого-то там обвинить, да, инженеров или кого-то там. Вот. А вот это то, что вы сейчас поднимаете, это вот инвестиционный, это глобальный вопрос для нашего государства, это уже отдельный вопрос, почему вот столько денег произошло и как
да?
мы эффективно с этими средствами воспользовались. Получается, эффективность очень низкая, причем это не первый раз у нас происходит. Значит, опять же, значит, у нас нет независимой экспертизы. Конечно, я не говорю, что у нас не было тендера. Вот тендер, если проводить правильно, да, другой схемы лучше не придумали вот развитые страны. Только это один путь. Вот, допустим, мы делаем независимые экспертизы, привлекаем хотя бы двух-трех компаний, да, которые проходят квалификационные вот это требования, да, и тогда мы получаем цену рыночную. А в другом случае это невозможно, там, когда уже система построена. Как вы проверите каждые болты, там, каждую там, трубу, да, которая стоит там, $50 или $55, понимаете? Качество стали, там, допустим, он может стоить там, $55 или там, $90, да, зависит от... Потом, опять же говорю, я вот сравниваю, вот, допустим, вот, аналогичным объектом, который сейчас планируется строить, да, угу. будет строить, причем на европейском качестве. Вот я беру минимальные цены. Угу. Я не знаю, я не видел там оборудование. Мне говорят, что качество довольно хорошее вот у китайского, но, опять же, это, может быть, комиссия выяснит, какое оборудование поставлено, понимаете?
Угу. Вопрос об ответственности депутатов. Вот они спустили всех собак на правительство, видят их оплошность главной причиной ЧПМ. Да. При этом о собственной ответственности мало кто говорит, ведь в свое время...
Вы говорили, да.
Да.
Мы
в свое время депутаты разрешили модернизацию ТЭЦ, приняли отчет правительства о осенне-зимнем периоде отопления, и произошел ЧП.
Нет, вот
и получается, мало депутатов,
да,
которые
вот.
Могут признать свою вину и сказать, ведь мы сами. Вот как вы считаете в этом плане, Аида?
На самом деле, на палате при обсуждении многие депутаты высказывались, да, давайте мы, когда будем рассматривать, ратифицировать, да, мы должны быть очень внимательны. Но я думаю, что эти слова не должны оставаться в воздухе, просто вот как самобичевание или просто как кто-то сказал, и все, да. Но мы должны конкретно вот выводы сделать из этой ситуации, из этого кризиса. И когда мы будем такие огромные проекты ратифицировать, мы должны действительно вот прибегать к независимому аудиту и услугам специалистов, насколько бы они дорого ни стоили. То есть это вот первый вывод, который сейчас напрашивается. Да? А то, что вот депутаты виноваты, они то, что вы говорите при ратификации, нужно очень внимательно
смотреть.
Нет, вы же так сказали. Внимательно смотрите, а ОЗП я не согласна, потому что как мы можем... Ответственность есть, конечно.
Есть?
Да, есть.
Ну, здесь вот...
Это никто, да, их, вот по-моему, сейчас, не может отрицать.
Сейчас только система, вот подходе виновата наша система. Здесь сейчас, на мой взгляд, трудно кого-то сейчас обвинить. Виновата вот сам общий подход к этому большому делу, да, и сама система, которая у нас устоялась. Конечно, депутаты могли в свое время, допустим, потребовать, чтобы была независимая экспертиза. Действительно, она стоит дорого, хорошая независимая экспертиза. Мы же не получим бесплатно все это. Вот, который интереса Кыргызстана могла бы сказать, что проект стоит не 386 миллионов, а, например, 340 миллионов долларов. Например. Экспертиза могла бы спокойно такое выдать. Тем более, если это делается без тендера. Да? И потом я заметил, вот, допустим, вот на днях тоже вот очень бурное обсуждение было в Джоуркинше, да, я вот время от времени смотрел, слышал. Опять же, допустим, люди пытаются сходу разобраться, да, что случилось. Да. И вопросов очень много. И действительно была суматоха и непонятно. Опять же, не пригласили человека, который может разобраться в этом деле и рассказать. Это мировая практика. Даже вот в конгрессах вот мои коллеги выступали, да, когда по какому-то вопросу приглашают буквально на полчаса или на 20 минут, да, человек дает презентацию всем. И после этого многие вопросы отпадают, и люди начинают задавать конкретные вопросы. А так получается, смотрите, не все же экономисты, не все же инженеры. Это же трудно понять ситуацию.
Важнее наказать кого-то.
Важнее.
Да, но не разобравшись, наказать это тоже неверно, не пойдет, наверное, да? Поэтому я бы призвал, чтобы вот все-таки вот у нас использовать вот этот
насколько
мировой
комиссия
опыт.
Насколько комиссия готова разобраться? Вот насколько они заинтересованы в этом? Или это все-таки опять-таки вот очередной популизм, покричали друг на друга?
Я вот как бы выловила еще один совет от вас. Вот комиссии как раз-таки стоит послушать эксперта в этой области. Для начала, когда заседать будет, да. А насчет других депутатов, Адилет, я не могу отвечать. Вот я настроена очень серьезно. По крайней мере, у меня просто есть любопытство, да, что произошло и к чему мы придем, да, без заведомо каких-то ожиданий. Я понимаю, мы оказались в сложной ситуации, заранее нет доверия к результатам комиссии, да, я могу сказать, уже заранее тоже мне говорят, о, эта комиссия, она ничего нового не скажет, это очередная комиссия, которая затянет все, и в итоге мы ничего не получим.
Причем
да?
Я слышал это вчера от многих самих же депутатов, которым я вчера звонил и пытался пригласить на эту программу. Они сказали, что мы не верим этой комиссии.
Члены
мы
комиссии.
Даже, да, мы, те люди, которым предлагали войти в эту комиссию, они отказались.
У меня вот для комиссии, как член комиссии, два предложения. Вот привлечение экспертов, независимых.
Вот по поводу экспертов, да. Есть ли сегодня какой-то список тех людей, кого будете приглашать? И с чего будете начинать работать?
Я вчера предварительно думала, разговаривала с людьми, с международными организациями, которые работают на усиление парламентаризма. И вот они готовы тоже вот предоставить экспертов, отобрать их и полностью освещать нашу работу, да, но я член комиссии, мы даже не собирались, да, мы вчера были сформированы, есть список фамилий, мы должны собраться, должен быть председатель, и вот все это должно быть официально, да, то есть мои предложения тоже под вопросом, будут учтены или нет, то есть все решается голосованием, да, я предложу, вот, давайте независимых экспертов привлечем, давайте независимых журналистов, да, журналистское расследование сделаем, да, такой лонгрид, да.
Будет ли приглашена китайская сторона?
Ну, это хороший вопрос. Вы так спрашиваете, Азилет, поэтому я вот, когда вы вчера меня приглашали, я вам говорила, что комиссия не заседала. Да,
да.
То есть эти вопросы мы должны на первом заседании озвучивать. Но это хорошая идея, китайскую сторону тоже. Но насколько юридически это будет обосновано, я не знаю. Нужно посмотреть.
Важнее сегодня найти виновных или все-таки доказать завышенность цен, на ваш взгляд?
Ну, как заведомо завышенность цен, да, мы должны...
Но ведь сегодня все говорят об этом, и в парламенте,
ну,
и
я пока
и все
еще не знаю,
власти.
Расследование сделать.
Знаете,
надо.
Эти вопросы взаимосвязаны.
Вот для меня важнее, вот к чему мы придем все-таки, да, правильно задать вопросы, быть беспристрастными, и, может быть, там будут такие сюрпризы, которые мы не ожидаем, да, я же говорю, я не специалист, я не хотела входить, но... меня попросили, давай ты вот на ТЭЦ была активной, для тебя эта тема такая близка. Я согласилась, и для
Есть
меня...
Есть ли сроки?
Сроки тоже, я сегодня даже комитета постановлений читала, там есть только список людей, а сроков нет. Но сроки обычно бывают до 6 месяцев. Угу. Комиссия. Работает комиссия всегда до 6 месяцев. Полгода, 3 месяца, но, ну, например, мы не можем говорить о месяце или о 2 месяцах, это слишком быстро. Угу.
Ну вот мы сейчас немножечко поговорили о том, что вот отдельные депутаты и энергетики сами предлагают все-таки снести старую ТЭЦ, которая уже очень много лет, больше 50, построить заново. С экономической точки зрения и с точки зрения, можем ли мы построить и нужно ли строить?
Нет, это все определяет вот это технико-экономическое обоснование. Для чего делается технико-экономическое обоснование? Сначала делается предварительное технико-экономическое обоснование, которое в интересах вот Кыргызстана. Какая альтернатива, да? Наиболее выгодная. Вот, допустим, нам нужна энергия, да, нам нужно тепло. Какие альтернативы? Вот ТЭЦ надо построить, обновить часть, половину, построить рядом новый ТЭЦ или полностью снести, да? Вот это как раз на этот вопрос отвечает технико-экономическое обоснование. Причем предварительно технико-экономическое обоснование, которое вот Кыргызстан, он должен сам заинтересован, кто-то должен выступать на стороне Кыргызстана. Не то, что там всегда мы должны слушать, что говорит инвестор. Инвестор может сказать любую сумму, тем более, если это идет без тендера, да? И только тогда мы можем получить наилучшую альтернативу. Может быть, надо было построить гидростанцию с резервом, да? Перевести там, потратить деньги на утепление домов, отказаться постепенно, да, поэтапно от ТЭЦ. Угу. И просто перейти на гидростанцию. Мы получили гораздо больше выгоды, да? Независимо от угля, от топки угля и выноса залы, да, это еще...
Вот сегодня необходимо обновлять ТЭЦ полностью? Ну, может быть, искать другую альтернативу, но нужно ли?
Вот здесь сходу на этот вопрос неправильно будет отвечать. Это, опять же, надо посмотреть. Такой вопрос еще не ставился, еще до конца не изучен, да? Сколько нам это обойдется, да, и что мы получим? И самый главный вопрос, какая альтернатива есть, которая может быть лучше, чем обновление ТЭЦ? Может быть, надо ТЭЦ поэтапно надо закрыть?
Я вот здесь тоже, да, соглашусь с вами. Например, на палате многие предлагали, да, почему вот ТЭЦ обеспечивает миллионный город, а в других, в Европе, например, каждый сам за себя отвечает, да, и мы должны постепенно переходить к этому, да. Но у меня тоже был вопрос, да, вот как, когда коллеги так выступали, ну, мы тогда должны стратегически принять эту стратегию, да, и к этому идти.
Стратегию,
а не просто...
экологичности.
Да, и тогда уже нужно, мы электричество, или каждый переходит... отапливает сам себя, или мы повышаем тарифы, да, и что мы делаем, да, то есть не только предложить, озвучить это, да, и премьер тоже соглашался, премьер, да, да, я согласен, да, но нельзя же просто соглашаться, надо же конечно, план, конечно, план сделать, составить план, к чему мы
вот
идем,
смотрите,
да.
Смотрите, эта авария показала свои минусы и показала то, что ТЭЦ действительно уже устарела. Есть ли срок эксплуатации? Вот старый ТЭЦ сегодня может кто-то назвать? Не повторится ли это в следующую знойную зиму?
Нет, это нет гарантии, что повторится, потому что, смотрите, вот ТЭЦ, да, экономическая жизнь ТЭЦ, это сегодня от 25 до 40 лет. Вот нашему ТЭЦ почти 55 лет, да? И вот это, допустим, 30% обновили, 70%, мы зависим от каких-то насосов, там, 64-го года, еще от каких-то запчастей, да, там их 70%. Конечно, нет гарантии, что оно не будет отказа. Еще такие случаи повторятся, и не раз. То есть вот это в этом...
Значит, надо уже думать.
Да, надо думать, да. Потом, почему альтернатива не разрабатывается? Почему ТЭО это не рассматривает? Вот смотрите, когда мы говорим ТЭЦ, мы говорим только 386 миллионов долларов. Это инвестиционные расходы. Ну, поймите, вот примерно столько же расходов, да, если привести на сегодняшний день, да, это расходы по доставке угля и сжигания и вывоза золы. И плюс еще операционные расходы. Вот если, допустим, мы посмотрим альтернативу, допустим, я говорю, гидроэлектростанция, да, с резервуаром, или, допустим, сейчас очень быстро дешевеют солнечные панели. Почему? Вот если полностью вот расход, что такое экономическое обоснование? Это когда вы рассматриваете все расходы.
Комплексно.
Комплексно. А мы только вот про инвестиционные. Инвестиционный раз, топливо два, это большие расходы, еще столько же почти расходов, да, плюс операционные расходы, плюс расходы, на которые мы тратим на здоровье, там сказали, там фильтр стоит, но где-то там же не стоит, смог. Не везде, да, смог, и плюс который, ущерб, который мы предоставляем, ну, мировому климату, да, то есть вот эти все расходы должны комплексно смотреть, и тогда только у нас появится возможность выбора, Что лучше?
Да, Эдлет, мы, вот знаете, наше правительство, я и депутатов имею в виду, и президента, и премьера, мы все вот ответственность должны нести, да, и все вот как бы должны повзрослеть. То есть мы, как скупой, платят дважды, да, очень упрощенный вариант пословицы, да, когда мы, нам приносят деньги, иностранные кредиты, соглашения, да, мы радуемся, как ребенок, и говорим, да, это же здорово, мы, вот нам нужны деньги, да, и какие-то поверхностные обсуждения, но потратить на предварительные исследования деньги мы не хотим. То есть мы должны предварительно...
Мы не только на предварительно, правильно, Райна, но и мы не хотим на привлечение независимых экспертов.
Настало время думать. У нас очень мало времени. Хочу задать еще один вопрос. Он не очень популярный. Вопрос касаемо тарифов. Сейчас очень много идут споров, нужно ли повышать или нет. Ваше мнение?
Нужно. Нужно. Я всегда за повышение тарифов, потому что, но это, конечно, политические риски огромные, да, у нас революция была из-за этого, да, и никто, и не Акаев, и не Бакиев не осмелился повысить.
Ну, а как,
да,
это доказать и рассказать людям, что вот нужно? Сегодня,
понимаете,
никто
вот
не хочет об
здесь
этом.
Здесь нужна вот экономически обоснованная тарифная политика. Просто так поднять, конечно, многие люди взорвутся, скажут, почему мы должны поднимать. Если у вас финансовый менеджмент слабый, да, если у вас расходы необоснованно большие, если у вас общий...
Есть тут такой вопрос, да? Смотрите, кто все задают, повышайте тариф, но это же уйдет как по коррупционным схемам, ваши сядет в карманах.
Конечно,
да?
Конечно.
Тогда для начала нужно сократить потери.
Коррупционные схемы, потери.
Конечно, потери сейчас снижаются, там наши инженеры там работают, то ситуация как бы улучшается, да. То есть в комплекс, опять же, вот допустим... Я, как обычный потребитель, да, или там народ, который там, почему они должны согласиться с повышением тарифов, если вы еще, у вас еще менеджмент слабый, вы не используете ресурсы, которые уже имеются в ваших руках, почему? Вот все это должно комплексно, вы должны убедить людей, там должно быть освещаться, там, опять же, вот...
Здесь ключевое слово, мы должны убедить,
да,
мы
убедить,
должны показать,
да,
цифры,
независимо, вот, опять же,
рассказать,
специалистов привлечь.
Самое главное,
да?
Заслужить доверие.
Да,
заслужить
как
же
доверие.
Мы можем говорить и рассказать людям, ведь до сегодняшнего дня мы не можем назвать себестоимость электроэнергии.
Нет, это все можно, это все второстепенный вопрос. Вот смотрите.
Каким способом, каким этапом нужно повышать?
Вот смотрите,
какие механизмы?
Вот весь вот это излишне политизированный этот тарифный вопрос. Этого не нужно делать. Надо экономический подход, опять же, если мы хотим развития. Вот смотрите, почему мы говорим, проблема, да, покрытием, тариф должен покрывать все расходы, да? Расходы должны быть обоснованы. Кто не может платить полный тариф? Это примерно 30% населения, которые считают у нас бедные, да? Они потребляют где-то 15% электроэнергии. Почему мы не можем им адресно помочь, да, а все остальные, что платили полную стоимость? Почему-то эти компании, международные прибыльные компании, золоторудники, они не платят полную стоимость. Почему? Только из-за того, что там вот эти...
Они
люди,
сегодня платят по завышенным тарифам.
Нет, они платят чуть-чуть выше, чем другие, но опять же, это не полная себестоимость. Понимаете?
Вот смотрите, последний раз, когда пересматривали тарифную политику, правительство нам уверяло, что... Себестоимость электричества равна примерно той цифре, по которой они продают населению. То есть 70 копеек.
Нет, 70 нет, вот поймите, вот смотрите, такой себестоимости не бывает. Вот, допустим, вот я в Таджикистане очень много времени провел, да, и со всеми встречался, и специалистами международными. Вот, допустим, у нас все вот эти генерирующие, допустим, мощности, да, они устаревают, да, это нам досталось наследство. Если нам же придется их обновлять, и реально
без учета амортизации.
Реально себестоимость не бывает такой 77. Вы сравните вот с соседними, они думают, что да, сверхприбыли получают. Никто сверхприбыль не получает. Просто у нас цены низкие, рассчитаны на слои, допустим, очень низкими доходами, чтобы они не бастовали.
То есть цены создаются без учета амортизации и дальнейшего развития и содержания тех самых гидроэнергетических.
Детально. Да.
Мы даже не платим, допустим, наши, у нас все еще остались вот эти специалисты высокого класса, инженеры. Мы даже им не платим зарплату полную. Мы их потеряем, и их тоже скоро.
Да,
мы немножечко углубились.
Углубились, очень интересно. Нужно продолжить. Мы, может быть, вас позовем, если мои коллеги согласятся, в нашу комиссию, чтобы послушать и максимально привлечь экспертов. Да? Я просто подумала про политические риски. Да? Сейчас Вот с такой ситуацией, когда столько недовольства, да, все спрашивают про коррупцию, да, куда делись эти деньги, да. Но сейчас я не представляю, как в такой ситуации в ближайшем будущем можно повышать тарифы. Потому что доверия нет, нужно доверие заслужить. А это нужно вот расчеты, да, цифры, да. Это нужно вот обсуждать максимально.
Ведь надо с чего-то начинать уже сейчас. Есть ли план «Б»?
План «Б» да. К чему?
Вот на этот случай.
Обоснованно сейчас надо.
Обоснованное план повышение. Надо. Нет, план, вот,
план действий. Уже.
У правительства, у парламента.
Тарифы надо повышать. Мы к этому должны прийти. Но мы должны разобраться вот с этой ситуацией, что произошло на ТЭЦ. Потом дать ответы. Вот комиссия, правительство должны дать ответы. И потом уже нужно смотреть... готовиться к этому, обосновывать.
Спасибо большое. На затыке сегодня обсуждали созданную комиссию парламентскую по изучению того, что произошло на столичной ТЭЦ. В гостях на затыке был депутат от социал-демократов Аида Касмалиева и специалист в области энергетики Жанбек Уморов. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Затык KG, Одноклассники Затык. И наш канал на Ютьюбе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и Play Market.